к лозунгам. Полное собрание сочинений, том 34, страницы с 10 по 17. Слишком часто бывало, что когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением. Повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня, потерявшие смысл внезапно настолько же, насколько внезапен был крутой поворот истории. Нечто подобное может повториться, по-видимому, с лозунгом перехода всей государственной власти к советам. Этот лозунг был верен течению именовавшего бесповоротно периода нашей революции, скажем, с 27 февраля по 4 июля. Этот лозунг явно перестал быть верным теперь. Не поняв этого, нельзя ничего понять в насущных вопросах современности. Каждый отдельный лозунг должен быть выведен из всей совокупности особенностей определенного политического положения. А политическое положение в России теперь, после 4 июля, коренным образом отличается от положения 27 февраля, 4 июля. Тогда, в этот миновавший период революции, господствовало в государстве так называемое двоевластие, и материально, и формально выражавшее неопределенно переходное состояние государственной власти. Не забудем, что вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Страница 11. Тогда власть находилась в колеблющемся состоянии. Ее делили по добровольному соглашению между собой Временное правительство и советы. Советы представляли из себя делегации от массы свободных, то есть никакому насилию извне не подвергающихся, и вооруженных рабочих и солдат. Оружие в руках народа, отсутствие насилия извне над народом. Вот в чем была суть дела. Вот что открывало и обеспечивало мирный путь развития вперед всей революции. Лозунг «Переход всей власти к советам» был лозунгом ближайшего шага, непосредственно осуществимого шага на этом мирном пути развития. Это был лозунг мирного развития революции, которое было с 27 февраля по 4 июля возможно и, конечно, наиболее желательно, и которое теперь, безусловно, невозможно. По всей видимости, не все сторонники лозунга «Переход всей власти к советам» достаточно вдумались в то, что это был лозунг мирного развития революции вперед. Мирного не только в том смысле, что никто, ни один класс, ни одна серьезная сила не могли бы тогда, с 27 февраля по 4 июля, воспротивиться и помешать переходу власти к советам. Это еще не все. Мирное развитие было бы тогда возможно, даже также в том отношении, что борьба классов и партий внутри советов могла бы тогда, при условии своевременного перехода к ним всей полноты государственной власти, уживаться наиболее мирно и наиболее безболезненно. На эту последнюю сторону дела тоже недостаточно еще обращено внимание. Советы по своему классовому составу были органами движения рабочих и крестьян, готовой формой их диктатуры. Будь у них полнота власти, главный недостаток мелкобуржуазных слоев, главный грех их – доверчивость капиталистам – изжился бы на практике, критиковался бы опытом их собственных мероприятий. Смена классов и партий, имеющих власть, могла бы внутри советов, на почве их единовластия и всевластия, идти мирно. Связь всех советских партий с массами могла бы оставаться прочной и неослабленной. Нельзя ни на минуту упускать из виду, что только эта теснейшая и свободно растущая вширь и вглубь связь советских партий с массами могла бы помочь мирной жить иллюзии мелкобуржуазного соглашательства с буржуазией. Страница 12. Переход власти к советам не изменил бы сам по себе и не мог бы изменить соотношение классов. Он ничего не изменил бы в мелкобуржуазности крестьянства, но он своевременно сделал бы крупный шаг к отрыву крестьян от буржуазии, к сближению, а затем и к соединению их с рабочими. Так могло бы быть, если бы власть своевременно перешла к советам. Так было бы всего легче, всего выгоднее для народа. Такой путь был бы самый безболезненный, и потому за него надо было всего энергичнее бороться. Но теперь эта борьба, борьба за своевременный переход власти к советам, окончилась. Мирный путь развития сделан невозможным. Начался немирный, наиболее болезненный путь. Перелом 4 июля именно в том и состоит, что после него объективное положение круто изменилось. Колеблющееся состояние власти прекратилось, власть перешла в решающем месте в руки контрреволюции. Развитие партии на почве соглашательства мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков с контрреволюционными кадетами привело к тому, что обе эти мелкобуржуазные партии оказались фактическими участниками и пособниками контрреволюционного палачества. Несознательная доверчивость мелких буржуа к капиталистам довела первых, ходом развития партийной борьбы, до сознательной поддержки ими контрреволюционеров. Цикл развития партийных отношений закончился. 27 февраля все классы оказались вместе против монархии. После 4 июля контрреволюционная буржуазия об руку с монархистами и «Черной сотней» присоединила к себе мелкобуржуазных эсеров и меньшевиков, частью запугав их, и отдала фактическую государственную власть в руки кавиньяков, в руки военной шайки, расстреливающей неповинующихся на фронте, разгромляющих большевиков в Питере. Лозунг перехода власти к советам звучал бы теперь как донкихотство или как насмешка. Этот лозунг объективно был бы обманом народа, внушением ему иллюзии, будто советом и теперь достаточно пожелать взять власть или постановить это для получения власти, будто в Совете находятся еще партии, не запятнавшие себя пособничеством палачам, будто можно бывшее сделать небывшим. Страница 13. Глубочайшей ошибкой было бы думать, что революционный пролетариат способен, так сказать, из мести эсерам и меньшевикам за их поддержку разгрома большевиков, расстрелов на фронте и разоружения рабочих, отказаться поддерживать их против контрреволюции. Такая постановка вопроса была бы, во-первых, перенесением мещанских понятий о морали на пролетариат, ибо для пользы дела пролетариат поддержит всегда не только колеблющуюся мелкую буржуазию, но и крупную буржуазию. Она была бы, во-вторых, и это главное, мещанской попыткой затемнить посредством морализирования политическую суть дела. Эта суть дела состоит в том, что власть нельзя уже сейчас мирно взять. Ее можно получить только победив в решительной борьбе действительных обладателей власти в данный момент, именно военную шайку кавиньяков, опирающихся на привезенные в Питер реакционные войска, на кадетов и на монархистов. Суть дела в том, что победить этих новых обладателей государственной власти могут только революционные массы народа, условием движения которых является не только то, чтобы они были руководимы пролетариатом, но и то, чтобы они отвернулись от предавших дело революции партий эсеров и меньшевиков. Кто вносит в политику мещанскую мораль, тот рассуждает так. Допустим, что эсеры и меньшевики сделали ошибку, поддержав кавиньяков, разоружающих пролетариат и революционные полки. Но надо дать возможность им поправить ошибку, не затруднять им исправление ошибки, облегчить колебания мелкой буржуазии в сторону рабочих. Подобное рассуждение было бы детской наивностью или просто глупостью, если не новым обманом рабочих. Ибо колебания мелкобуржуазных масс в сторону рабочих состояло бы только в том, и именно в том, что эти массы отвернулись бы от эсеров и меньшевиков. Исправление ошибки партиями эсеров и меньшевиков могло бы теперь состоять только в том, чтобы эти партии объявили Церетели и Чернова, Дана и Ракитникова пособниками палачей. Мы вполне и безусловно за такое исправление ошибки. Дан Гурович, 1871-1947 годы. Один из лидеров меньшевиков. В годы реакции и нового революционного подъема возглавлял за границей группу ликвидаторов. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполкома Петроградского совета и президиума ЦИК первого созыва, поддерживал буржуазное временное правительство. После Октябрьской социалистической революции боролся против советской власти. В начале 1922 года был выслан за границу как враг советского государства. Ракитников. Родился в 1864 году. Народник, затем эсер, журналист. С 1901 года член ЦК партии эсеров. Работу вел в различных городах России и за границей, сотрудничал в эсеровских органах печати. В 1916 году возвратился в Россию. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года был товарищем министра земледелия. После Октябрьской социалистической революции принимал участие в деятельности контрреволюционного комитета членов учредительного собрания в Самаре. В 1919 году вышел из ЦК партии эсеров, признал советскую власть. В дальнейшем отошел от политической деятельности. Страница 14. Коренной вопрос о революции есть вопрос о власти, сказали мы. Надо добавить, именно революции показывают нам на каждом шагу затемнение вопроса о том, где настоящая власть. Показывают нам расхождение между формальной и реальной властью. Именно в этом и состоит одна из главных особенностей всякого революционного периода. В марте и апреле 1917 года неизвестно было, находится ли реальная власть в руках правительства или в руках Совета. Теперь же особенно важно, чтобы сознательные рабочие посмотрели трезво на коренной вопрос революции, в чьих руках в данный момент государственная власть. Подумайте, каковы материальные ее проявления. Не принимайте фразы за дела. И вы не затруднитесь ответом. Государство есть прежде всего отряды вооруженных людей с материальными привесками вроде тюрем, писал Фридрих Энгельс. Смотри, Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс и Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 год, страница 303. Теперь это юнкера, реакционные казаки, специально свезенные в Питер. Это те, кто держит в тюрьме Каменева и других, кто закрыл газету «Правда», кто разоружил рабочих и определенную часть солдат, кто расстреливает столь же определенную часть солдат, кто расстреливает столь же определенную часть войска в армии. Вот эти палачи – это реальная власть. Церетели и Черновы – министры без власти, министры-куклы, вожди партий, поддерживающих палачество. Это факт. И этот факт не меняется от того, что ни Церетели, ни Чернов лично, наверное, не одобряют палачество, что их газеты робко отговариваются от него. Такое видоизменение политического наряда не меняет сути дела. Закрытие органа 150 тысяч петроградских избирателей, убийство юнкерами рабочего Воинова 6 июля за вынос из типографии листка правды, разве это не палачество? Разве это не дело Ковеньяков? Ни правительство, ни советы не виноваты в этом, скажут нам. Тем хуже для правительства и для советов, ответим мы, ибо тогда, значит, они нали, они марионетки, реальная власть не у них. Воинов. 1884-1917 годы. Член РСДРП с 1909 года. Большевик. Сотрудник и активный корреспондент «Звезды и правды». Происходил из семьи крестьянина-бедняка Ярославской губернии. Переехав в Петербург, работал на предприятиях на Николаевской, ныне Октябрьской железной дороге, был связан с железнодорожной большевистской организацией. Неоднократно арестовывался и высылался под гласный надзор полиции. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возвратился в Петроград, работал в типографии «Труд», где печаталась «Правда», писал корреспонденции в газету. 6-19 июля, распространяя листок «Правды», был убит казаками и юнкерами на Шпалерной улице, ныне улица Воинова. Листок «Правды» – одно из названий ежедневной легальной большевистской газеты «Правда». Вышел один номер 6-19 июля 1917 года вместо очередного номера «Правды» в связи с разгромом помещения редакции газеты юнкерами и казаками в ночь с 4 на 5, с 17 на 18 июля. В листке «Правды» было напечатано воззвание Центрального и Петербургского комитетов РСДРПБ и военной организации РСДРПБ под заглавием «Спокойствие и выдержка», а также статьи Ленина «Где власти, где контрреволюция», «Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского», «Злословия и факты», «Близко к сути», «Новое дело Дрейфуса». Смотри сочинение, пятое издание, том 32, страницы 410-417, 418-е, 419, 420, 421 и 422. Страница 15. Народ должен прежде всего и больше всего знать правду, знать, в чьих же руках на деле государственная власть. Надо говорить народу всю правду. Власть в руках военной клики Ковеньяков, Керенского, неких генералов, офицеров и так далее, коих поддерживает буржуазия как класс, с партией кадетов во главе ее и со всеми монархистами, действующими через все черносотенные газеты, через «Новое время», «Живое слово» и прочее, и прочее. Эту власть надо свергнуть. Без этого все фразы о борьбе с контрреволюцией – пустые фразы, самообман и обман народа. Эту власть поддерживают сейчас и министры Церетели и Черновы, и их партии. Надо разъяснять народу их палаческую роль и неизбежность такого финала этих партий после их ошибок 21 апреля, 5 мая, 9 июня, 4 июля, после их одобрения политики наступления, политики, на 0,9 предрешившей победу Кавиньяков в июле. Ленин имеет в виду следующие факты. 20 апреля, 3 мая, в газетах была опубликована нота министра иностранных дел Милюкова правительством союзных государств, в которой Временное правительство подтверждало, что будет соблюдать все договоры царского правительства и доведет войну до победного конца. Империалистическая политика Временного правительства вызвала возмущение широких масс трудящихся. 21 апреля, 4 мая, по призыву партии большевиков, рабочие Петрограда прекратили работу и вышли на демонстрацию с требованием мира. В демонстрации приняло участие свыше 100 тысяч рабочих и солдат. Демонстрации и митинги протеста проходили также в Москве, на Урале, Украине, в Кронштадте и других городах и районах страны. В адрес Петроградского совета поступили от советов многих городов резолюции с протестом против ноты Милюкова. Апрельская демонстрация положила начало правительственному кризису. Под давлением масс министры Милюков и Гучков вынуждены были уйти в отставку. 5-18 мая было образовано первое коалиционное правительство, в состав которого вместе с 10 министрами-капиталистами вошли лидеры соглашательских партий Керенский, Чернов от эсеров, Церетели, Скобелев от меньшевиков и другие. Буржуазное правительство было спасено эсерами и меньшевиками, открыто перешедшими на сторону буржуазии. Речь идет о принятом 9-22 июня 1917 года постановлении Первого Всероссийского съезда Советов о запрещении демонстрации, назначенной большевистской партией на 10-23 июня. Решение о проведении демонстрации было принято 8-21 июня на расширенном совещании Центрального комитета и Петроградского комитета РСДРПБ совместно с представителями районов, воинских частей, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов. Демонстрация должна была выявить перед Первым Всероссийским съездом Советов волю петроградских рабочих и солдат, требовавших передачи всей государственной власти в руки Советов. Меньшевики и эсеры решили не допустить демонстрации и провели на съезде резолюцию, запрещавшую демонстрацию. ЦК партии большевиков, не желая противопоставлять себя решению съезда Советов, по предложению Ленина, поздно ночью с 9-22 на 10-23 июня постановил отменить демонстрацию. На фабрики, заводы, в казармы были посланы члены ЦК, ПК, активные работники партии, чтобы убедить рабочих и солдат не выступать. Разъяснительная работа партии дала желаемые результаты. Рабочие и солдаты согласились, что выступать в данный момент нецелесообразно. Меньшевистское эсеровское руководство съезда Советов решило организовать демонстрацию 18 июня, 1 июля, надеясь провести ее под своим руководством, под знаком доверия Временному правительству. Под непосредственным руководством Ленина, ЦК и ПК развернули огромную работу по подготовке демонстрации, чтобы она отразила подлинные настроения масс. Накануне демонстрации, 17-30 июня, в газете «Правда» было опубликовано воззвание Центрального комитета, Петербургского комитета, военной организации при ЦК РСДРПБ, Центрального совета фабрично-заводских комитетов с призывом продемонстрировать силы революции. 18 июня, 1 июля, на демонстрацию вышло около 500 тысяч человек рабочих и солдат Петрограда. Подавляющее большинство демонстрантов шло под революционными лозунгами большевистской партии. Лишь небольшая группа несла лозунги соглашательских партий о доверии Временному правительству. Демонстрация показала возрастающую революционную активность масс и огромный рост влияния большевистской партии. В статье 18 июня Ленин писал, что демонстрация с непререкаемой наглядностью показала, что авангард трудящихся масс России, промышленный пролетариат столицы и ее войска в подавляющем большинстве стоят за лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией. Сочинение, 5-е издание, том 32-й, страница 360-я. Это была крупная победа большевистской партии. Демонстрация показала, что массы не доверяют не только временному правительству, но и политике соглашения с буржуазией, проводимой меньшевиками и эсерами. Всю агитацию в народе надо перестроить так, чтобы она учитывала конкретный опыт именно теперешней революции и в особенности июльских дней. То есть, чтобы она ясно указывала настоящего врага народа, военную клику кадетов и черносотенцев. И чтобы она определенно разоблачала те мелкобуржуазные партии, партии эсеров и меньшевиков, которые сыграли и играют роль пособников палачества. Всю агитацию в народе надо перестроить так, чтобы выяснить полнейшую безнадежность получения земли крестьянами, пока не свергнута власть военной клики, пока не разоблачены и не лишены народного доверия партии эсеров и меньшевиков. Это был бы очень долгий и очень трудный процесс при нормальных условиях капиталистического развития. Но и война, и экономическая разруха ускорят дело в громадных размерах. Это такие ускорители, которые месяц и даже неделю могут приравнять году. Страница 16. Вероятно, против сказанного выше выдвинуты были бы два возражения. Первое, что говорить сейчас о решительной борьбе значит поощрять разрозненные выступления, которые помогли бы именно контрреволюции. Второе, что ее свержение означает переход власти все же в руки Советов. В ответ на первое возражение мы скажем, рабочие России уже достаточно сознательны, чтобы не поддаваться на провокацию в заведомо невыгодный для них момент, что теперь выступать и сопротивляться им значило бы помочь контрреволюции. Это бесспорно. Что решительная борьба возможна лишь при новом подъеме революции в самых глубоких массах, это тоже бесспорно. Но недостаточно говорить о подъеме революции, о приливе ее, о помощи западных рабочих и так далее вообще. Надо сделать определенный вывод из нашего прошлого. Надо учесть именно наши уроки. А этот учет даст именно лозунг решительной борьбы против захватившей власть контрреволюции. Второе возражение тоже сводится к подмену конкретных истин чересчур общими рассуждениями. Свержение буржуазной контрреволюции не может дать ничто, никакая сила, кроме революционного пролетариата. Именно революционный пролетариат после опыта июля 1917 года и должен самостоятельно взять в свои руки государственную власть. Вне этого победа революции быть не может. Власть у пролетариата, поддержка его беднейшим крестьянством или полупролетариями – вот единственный выход. И мы ответили уже, какие именно обстоятельства могут чрезвычайно ускорить его. Советы могут и должны будут появиться в этой новой революции, но не теперешние советы, не органы соглашательства с буржуазией, а органы революционной борьбы с ней. Что мы и тогда будем за построение всего государства по типу советов, это так. Это не вопрос о советах вообще, а вопрос о борьбе с данной контрреволюцией и с предательством данных советов. Страница 17. Подменять конкретное абстрактным – один из самых главных грехов самых опасных грехов в революции. Данные советы провалились, потерпели полный крах из-за господства в них партии эсеров и меньшевиков. В данную минуту эти советы похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топоры, жалобно мычат. Советы теперь бессильны и беспомощны перед победившей и побеждающей контрреволюцией. Лозунг передачи власти советам может быть понят как простой призыв к переходу власти именно к данным советам, а говорить это, призывать к этому, значило бы теперь обманывать народ. Нет ничего опаснее обмана. Цикл развития классовой и партийной борьбы в России с 27 февраля по 4 июля закончился. Начинается новый цикл, в который входят не старые классы, не старые партии, не старые советы, а обновленные огнем борьбы, закаленные, обученные, пересозданные ходом борьбы. Надо смотреть не назад, а вперед. Надо оперировать не со старыми, а с новыми, послеиюльскими классовыми и партийными категориями. Надо исходить при начале нового цикла из победившей буржуазной контрреволюции, победившей благодаря соглашательству с ней эсеров и меньшевиков, и могущей быть побежденной только революционным пролетариатом. В этом новом цикле, конечно, будут еще много различные этапы и до окончательной победы контрреволюции, и до окончательного поражения без борьбы эсеров и меньшевиков, и до нового подъема новой революции. Об этом, однако, говорить можно будет лишь позже, когда наметятся эти этапы в отдельности. Написано в середине июля 1917 года. Напечатано в 1917 году отдельной брошюрой, изданной Кронштадтским комитетом РСДРПБ. Печатается по тексту брошюры.